Их представила Мария Салычева. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Опубликован очередной доклад об уровне коррупции в российских судах. Ситуация в Государственной Думе после демарша оппозиционных фракций. Школы с этнокультурным компонентом для детей мигрантов в Петербурге. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Так, Всероссийская антикоррупционная общественная приемная «Чистые руки» сегодня представила доклад под названием «Россия. Коррупция в судах». Кроме уже известных коррупционных схем, члены Ассоциации адвокатов России за права человека привели новые примеры судебной коррупции, которые стали известны благодаря жалобе на коррупцию в судах Дагестана, помощника судьи Александры Беловинской. Подробнее о коррупции и способах ее искоренения в материале Тамары Леленковой.
89% жалоб, которые поступают в Ассоциацию адвокатов России за права человека, это жалобы на деятельность судов. При этом жалобы на суды общей юрисдикции по гражданским делам составляют 74%, на судей уголовного судопроизводства – 12%. Как отмечают адвокаты ассоциации, согласно содержанию жалоб граждан, повсеместно установилась система посреднических услуг через так называемых «черных адвокатов», которые берут на себя роль уладить дело с конкретным судьей за определенное вознаграждение. Рассказывает председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов.
Мы выявили, значит, новую тенденцию. Это вынесение решений, судебных решений, без заведения каких-либо гражданских, либо уголовных дел. То есть, а если человек, к примеру, захотел завладеть каким-нибудь бизнесом, либо там зданием, он обращается за определенное денежное вознаграждение к судье. Тот, соответственно, выносит решение, и решение, соответственно, исполняется. То есть, фактически, судьи стали использовать свое служебное положение в коммерческих целях. И еще одна тенденция, что зачастую судьи стали не сами изготавливать решение суда, а передавать дела адвокатам, либо сторонам за определенное денежное вознаграждение. Опять же, да, существует возможность для правоохранительных органов эти все факты отследить и привлечь к ответственности. Хотелось бы еще отметить статистические данные, касающиеся стоимости судебных решений. Вот мы ранее говорили о том, что судебные решения колеблились в районе от 50 тысяч рублей. Но либо это финансовый кризис, либо еще какие-то причины. Судебные расценки сейчас существенно снизились. Вот, к примеру, да, по гражданским делам, вот согласно заявлению Беловинской, у нас судьи уже готовы брать по 15 тысяч рублей. В Верховном суде Республики Дагестан существуют расценки от 40 тысяч рублей. Естественно, эта схема распространена, то есть человек может в любом случае выиграть дело.
Выявить новые коррупционные схемы, о которых рассказал Евгений Архипов, Ассоциация адвокатов России за права человека помогла жалоба помощника судьи Александры Беловинской, которая не захотела мириться с нарушениями закона в Кизлярском городском суде. Разумеется, Александру Беловинскую из суда вскоре уволили.
Неоднократно меня оказывалось давление и пытались сфальсифицировать протокол судебного заседания, подписать протокол судебного заседания, который я не вела, который не составляла, я не принимала участие в судебном заседании. Получив отказ, в отношении меня стало преследование. За мной наблюдали, там были дисциплинарные взыскания. Провели с января месяца по 13 марта до увольнения 5 служебных проверок. Ни одно заключение не соответствует закону о государственной гражданской службе. Кроме того, в отношении меня было возбуждено заказное уголовное дело. Якобы я нанесла оскорбление администратору суда. Данное дело было рассмотрено подведомственным Кизлярскому городскому суду мировым судом. Вынесен обвинительный приговор. Приговор был обжалован. И судья апелляционной инстанции, в итоге, вынося постановление об оставлении приговора мирового судьи в силе, сказал: «Я 3 раза ездил в Верховный суд Республики Дагестан, где мне дали указание вынести постановление об оставлении приговора в законной силе».
Дмитрий Фирсов, помощник председателя Ассоциации адвокатов России за права человека, считает, что подобные проявления коррупции в российских судах подрывают основы государственной власти.
Важнейшие внутренние функции государства начинают самоупраздняться в России. Самое главное, негативные тенденции очень важны. О том, что в будущем, если такая ситуация продлится, ну, еще несколько лет, это дает очень благодатную питательную почву как для радикальных исламистских течений на юге России. В центральной России это организованная преступность, причем организованная преступность, сросшаяся с представителями высших эшелонов власти. Как вот комментирую уже итоги выборов совсем недавно, о чем заявила партия власти? О том, что все такие вопросы нужно решать в суде и в судебной системе. Ну так давайте попробуйте вот в таком суде, как в Дагестане, решить эту проблему.
Главные меры по искоренению коррупции в судебной системе России Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономики переходного периода, считает проведение реформы.
Существует мировая практика, это практика США, Канады, Великобритании, Австралии, при которой импичмент судьи, отстранение от должности судьи, обставлен запредельными издержками этого процесса. То есть необходимо квалифицированное большинство депутатов парламента, которые могут отстранить судью от должности. И никак иначе, а не какая-то квалификационная коллегия вышестоящего суда. В такой системе, если ее импортировать в Россию, то значительная часть проблем на региональном уровне уже была бы решена. Да, это не изменило бы ситуацию с политическими делами, инициированными с самого верха, но у среднестатистического мэра и губернатора не хватало бы административного ресурса для принятия там решений двумя третями голосов депутатов парламента. Безусловно, на мой взгляд, эта несменяемость судей должна быть применена не к нынешним судьям, а к тому новому судебному корпусу, который должен быть создан. Требования к судье в тех же странах, о которых я говорил, которые славятся независимостью своего суда. Это 10 лет адвокатского стажа, либо наличие ученой степени, а не, так сказать, заочное образование, не, так сказать, опыт прокурора, как это, как правило, там существует в судах по уголовным делам. Ну и неудивительно, что они выносят 95%, а то и больше обвинительных приговоров. В нынешнем виде, разумеется, судебная иерархия работать не может. Контуры судебной реформы, которая нам нужна, понятны, но у меня большое сомнение, что власть, независимо от давления гражданского общества, на эту реформу пойдет.
Рассказывал Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономики переходного периода. Кроме реформы, которую эксперты считают необходимым подвергнуть судебную систему Российской Федерации, они предлагают внести изменения на законодательном уровне в уголовное и административное законодательство, ввести уголовную ответственность за предложение, дачу взятки и согласие принять взятку. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов и 15 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
КПРФ не будет участвовать в пленарном заседании Государственной Думы в пятницу. Об этом сообщил журналистам после заседания президиума фракции заместитель председателя Владимир Кашин. Он также добавил, что сейчас решается вопрос о том, будут ли депутаты от КПРФ присутствовать на обсуждении федерального бюджета на будущий год на заседании Государственной Думы 21 октября. В Кишиневе по факту вчерашнего взрыва гранаты возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». В результате взрыва на концерте по случаю Дня города пострадали более 40 человек. Президент Чечни Рамзан Кадыров обжаловал решение Тверского суда Москвы о частичном удовлетворении иска главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Накануне аналогичный иск подал Московский городской суд «Мемориал», который также не согласен с решением суда. В Очкове-Мартановском районе Чечни в ходе спецоперации ранены два милиционера. В Москве задержаны более 100 бывших торговцев с черкизовского рынка, сообщил Радио Свобода один из задержанных. Сегодня утром у торгового комплекса в Черкизове собрались около 500 человек. Они пытались выйти на работу, поскольку 15 октября истек срок судебного решения приостановить торговлю на рынке. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». Ее ведущий сегодня политический обозреватель Михаил Соколов. Почему власти Москвы безнаказанно продолжают уничтожение архитектурных памятников? В программе выступят координаторы общественного движения «Архнадзор» Константин Михайлов и Наталья Самовер. Итак, в 19 часов слушайте на волнах Радио Свобода передачу «Время гостей». Ведущий Михаил Соколов. Ну а в нашей программе сейчас обзор публикации в международной печати. Я приветствую в студии своего коллегу Дмитрия Волчика. Дмитрий, здравствуйте. Интересно, откликнулась ли как-то международная пресса на демарш оппозиционных фракций в Государственной Думе России?
Да, Андрей. Впервые за 9 лет думское меньшинство решилось на открытый протест против «Единой России», покинуло зал заседаний Думы, сообщает сегодня «Вашингтон-Пост». Газета цитирует Илью Пономарёва, депутата от фракции «Справедливая Россия», который объяснил американцам, журналистам, что его партия возмущена не только подтасовками в ходе местных выборов, но и попытками властей запретить дискуссию в Думе по этому вопросу. Это было сделано столь возмутительным образом, что мы сочли бессмысленным оставаться. Они лишили нас даже права высказаться. Тогда какой же смысл в парламенте? Сказал Пономарёв. Вашингтон-Пост считает не случайным, что акция протеста произошла во время визита в Россию госсекретаря Соединенных Штатов. В Москве Хиллари Клинтон говорила о недостатках российской политической системы, встречалась с активистами правозащитных организаций и затронула вопрос о нарушениях прав человека в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Клинтон ничего не заявила о протесте в Думе, однако представитель Госдепартамента Кроули выразил обеспокоенность в связи с прозвучавшими обвинениями в фальсификации выборов. Думский протест, заключает «Вашингтон-Пост», позволяет предположить, что в России растет политическая напряженность в связи с экономическим кризисом и авторитарной политикой Владимира Путина.
Дмитрий, а что-нибудь неполитическое?
Как повлияет отказ от книгопечатания на судьбу библиотек? Таким вопросом задается сегодня «Нью-Йорк Таймс». Люди думают, что библиотека – это старые пыльные книги на полках, и наша задача – бороться с этим стереотипом, говорит Майкл Колфорд, глава отдела информационных технологий Бостонской публичной библиотеки. Почти 6 тысяч американских библиотек теперь обзавелись собраниями электронных книг. Конечно, их гораздо меньше, чем печатных изданий. К примеру, Нью-Йоркская публичная библиотека предлагает посетителям 18 тысяч электронных книг и 860 тысяч бумажных. Но спрос на электронные издания растет. В прошлом году читатели заказали 1 000 000 электронных книг, тогда как в 2007-м 600 тысяч. Нью-Йорк Таймс предлагает портрет читателя нового типа. 19-летняя студентка Кейт Лэмберт за всю жизнь была в библиотеке 2 раза, и то в детстве. Теперь она стала прилежной читательницей библиотечных книг. Ей не нужно никуда ходить, она просто несколько раз в месяц загружает книгу с библиотечного сайта в свой лэптоп. Правила пользования книгами принципиально не изменились. Только один человек может загрузить электронное издание, если оно пользуется успехом. Желающие должны выстраиваться в очередь и ждать, когда оно освободится, а через 2-3 недели экземпляр исчезает с пользовательского счета. Однако многие издатели опасаются, что такие меры предосторожности не смогут предотвратить ситуацию, когда книги станут фактически бесплатными. Крупные издательские дома, например, Макмиллан и Саймон энд Шустер, отказываются предоставлять свои издания для электронных библиотек. Есть еще один любопытный аспект, на который обращает внимание «Нью-Йорк Таймс». Из-за экономического спада люди стали чаще посещать библиотеки, причем многие даже не знают, что, не выходя из дома, можно загрузить электронную версию книги. В нью-йоркской публичке 8 человек стоят в очереди на 3 электронных копии нового романа Дэна Брауна, в то время как 715 человек ждут, когда освободятся 526 печатных экземпляров.
Очень любопытно, но давайте, может быть, завершим тогда уж светской хроникой.
Британские газеты рассказывают сегодня о печальной истории, случившейся в лондонском магазине Waterstone. 24-летняя певица Леона Льюис подписывала здесь экземпляры своей новой автобиографии под названием «Мечты». С раннего утра, еще до открытия магазина, магазина собрались сотни поклонников Льюиса, и примерно полтора часа певица ставила свои автографы на книги. И вдруг некий человек, стоявший в очереди, со всей силы ударил ее по лицу. Как пишет британская газета Independent со ссылкой на представителя певицы, этот человек ударил звезду, ничего не сказав при этом, но окружающие слышали, как он хохотал. Автограф-сессию пришлось прервать. Потрясенный Леон Льюис со ссадиной на щеке была доставлена в больницу, ее вечернее телевыступление по BBC было отменено, а нападавший, известно ли, что ему 29 лет, задержан полицией.
Чудовищная история. Интересно все-таки, что двигало этим нападавшим. Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек подготовил и представил сегодняшний обзор публикации в международной прессе. Московское время 16 часов 22 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И сейчас у нас прямое включение из Государственной Думы России, где находится наш корреспондент Данила Гальперович. Он следит за развитием событий в Думе после вчерашнего демарша нескольких оппозиционных фракций Государственной Думы. Данила, здравствуйте. Расскажите, что происходит в Думе сегодня.
Здравствуйте. Может быть, сейчас в Думе происходит один из самых напряженных моментов, и уже понятна его суть, но, тем не менее, менее напряженным он от этого не становится. Сейчас идет заседание фракции Компартии России, оно закрыто, и на нем, собственно, решается, что Компартия будет делать дальше. А уже известно, это было в наших новостях, и это именно «Радио Свобода» сообщили руководителю фракции КПРФ, сначала Владимир Кашин, а потом Иван Мельников, что в пятницу на заседании фракция коммунистов России не появится. Пока решается вопрос, появится ли фракция на следующей неделе в Государственной Думе на обсуждении федерального бюджета на 2010 год в первом чтении. Это очень важное заседание. Естественно, коммунисты не хотят быть обвиненными в саботаже уже не только Борисом Грызловым, который мечет громы и молнии по их поводу, но и всеми остальными участниками политического процесса. И Иван Мельников, вице-спикер Госдумы от фракции коммунистов, сказал, что над средой они будут думать. Но вполне возможно, что коммунисты надеются именно вот таким слегка дожиманием, что ли, исполнительной власти до выполнения их каких-то условий, сделать так, чтобы встреча с Дмитрием Медведевым прошла до этого обсуждения в среду. Как я уже сказал, в пятницу, вот буквально завтра, коммунисты в заседании думском не появятся. Также уже точно известно, что «Справедливая Россия» появится в думском заседании. Об этом сказал вице-спикер Госдумы от «Справедливой России» Александр Бабаков. Сразу практически после Совета Государственной Думы, который сегодня состоялся утром, он сказал, что в 9:30 в пятницу состоится заседание фракции, на котором, он не сомневается, будет принято решение вернуться в зал, потому что, в принципе, все те пожелания, которые выдвигала «Справедливая Россия», учтены, по словам Бабакова. То есть утром будут предоставлять слово членам фракции различных для важных политических заявлений. Встреча с президентом назначена, даже, скорее всего, будет раньше, чем планировалось, и так далее. Владимир Жириновский был тоже сегодня гораздо более мягок, чем вчера. Вчера он был самым непримиримым. Сегодня, в ответ на вопрос «Радио Свобода», он уже не подтвердил, что требует отставки Бориса Грызлова, спикера Государственной Думы. Более того, известно, что Владимир Жириновский участвовал в переговорах с Борисом Грызловым, которые проходили сегодня в середине дня, и в которых участвовали представители, лидеры всех трех ушедших накануне из парламентского заседания фракций. Также Владимир Жириновский сказал, что с ним лично говорил Дмитрий Медведев по телефону. Вчера он подтвердил это и сказал, что до президента оказалось легче дозвониться, чем до глав многих российских территорий. Очевидно, что пока самыми непримиримыми остаются коммунисты.
Спасибо. В прямом эфире из Государственной Думы России передавал наш корреспондент в Москве Данила Гальперович. В Петербурге проходит эксперимент, созданный школы с этнокультурным компонентом. В этих школах дети мигрантов изучают культуру, историю, географию, язык той страны, откуда они приехали. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Все большее количество мигрантов и, соответственно, их детей – это реальность современной России. Но к этой реальности пока не готовы ни чиновники, ни учителя. В прошлом году в Петербурге появилась русская азбука для цыганских детей, созданная на кафедре межкультурной коммуникации Российского педагогического университета имени Герцена. Но понятно, что одна тоненькая книжечка не в силах решить всех проблем. А проблем этих у мигрантов в основном две. Первая – как адаптироваться на новом месте, вторая – как не потерять свою национальную идентичность. Эти проблемы тяжким грузом ложатся и на плечи школьных учителей в тех районах города, где проживает особенно много мигрантов. Каждый год в национальные общины Петербурга поступают тысячи просьб организовать учебу с этнокультурным компонентом. Поэтому в Петербурге и организован школьный эксперимент, говорит пресс-секретарь городского комитета по образованию Лариса Кузьмина.
Вообще такого понятия, как этнокультурная школа, официально нет. Эксперимент действительно проводится, его проводит Адмиралтейский район, научно-методический центр совместно с 4 школами.
Этнокультурные школы организованы не в плане эксперимента, а самой жизнью, уточняет заместитель директора по науке научно-методического центра Адмиралтейского района Симона Петрова.
Понять, как и качественное образование давать для этих детей, для тех, как раз тебе нужен эксперимент, чтобы и методику посмотреть, как это вообще все будет осуществляться, поскольку это уже осуществилось. Вот какая идея. Такие школы у нас, которые сами стихийно сложились, где большой процент детей мигрантов, особенно вот из Азербайджана, там Армении, Таджикистана, это в районе 4 очень сильно это чувствуется. Но еще школ, наверное, 6-7, где такие дети учатся, они не являются экспериментальными школами в этом смысле, а просто они так вот и существуют, как существовали раньше.
К идее, что детям мигрантов нужно не только адаптироваться в России, но и сохранить память о своей национальной культуре, пришли не сразу.
Сначала мы считали, что раз вы как бы приехали к нам, то основная ваша задача и проблема – изучить то, что здесь есть. Русский язык, и культура, и обычаи, влиться полностью. А позже мы поняли, что если мы так будем решать эту задачу, то мы далеко в ней уйдем. Поэтому все-таки нужно считаться и с мнениями самих этих детей и их родителей. Поэтому в этих школах, конечно, по мере возможности вводится и язык национальный. Если это армянский национальный, значит, тут про Армению. У нас еще есть школа с азербайджанским этнокомпонентом в большей степени. И тоже там пытаются что-то сделать. Но с армянской диаспорой просто теснее контакт, она наиболее активна в городе. Поэтому они могут себя оставить как бы преподавателей и представителей, которые этим всеми вопросами занимаются. Армянская диаспора сама проявила инициативу, они обратились в комитет, они просили, они говорили, здесь есть традиции, потому что когда-то до революции была такая школа армянская, и они хотели бы эти традиции свои не забывать. И, в общем, они проявили активность. С азербайджанской диаспорой в этом смысле договориться труднее. Они в плане образования не так активны, поэтому школа там сама что-то придумывает.
Армянская, грузинская, азербайджанская диаспоры существуют в городе давно, имеют прочные связи в экономике, в культуре, в правительстве, везде. Таджикские и казахские корни в Петербурге далеко не так глубоки, а детей таких сегодня очень много, но для них пока ничего не делается. Самое главное, что от учителей требуют высоких результатов, в том числе по сдаче ЕГЭ. А откуда они могут быть, если в 7-й класс, например, поступили сразу несколько детей, практически не говорящих по-русски. В этом году в рамках эксперимента в 4 школах района открылись специальные курсы по русскому языку, только для младшей школы.
Самый главный положительный результат, что учителя поменяли отношение к этой проблеме, перестали быть в этом смысле жертвами. Изменилось отношение у родителей этих детей к школе, оно стало лучше, у школы к этим детям.
В научно-методическом центре уверены, что у школ, где учатся много детей-мигрантов, должен быть особый статус, что для оценки их успехов непригодны стандартные мерки, что учителям надо доплачивать не только за дополнительные занятия, но и за овладение новыми трудоемкими методиками. Но чиновники от образования пока к этому совершенно не готовы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 16:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
КПРФ не будет участвовать в пленарном заседании Государственной Думы в пятницу. Об этом сообщил журналистам после заседания президиума фракции КПРФ заместитель председателя Владимир Кашин. Он также добавил, что сейчас решается вопрос о том, будут ли депутаты от КПРФ присутствовать на обсуждении федерального бюджета на будущий год на заседании Госдумы 21 октября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не исключил, что уже в пятницу его фракция примет участие в пленарном заседании Госдумы. Ранее о намерении вернуться в зал заседаний сообщило и руководство фракции «Справедливая Россия». В Кишиневе по факту вчерашнего взрыва гранаты возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». В результате взрыва на концерте по случаю Дня города пострадали более 40 человек. Президент Чечни Рамзан Кадыров обжаловал решение Тверского суда Москвы о частичном удовлетворении иска главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Накануне аналогичный иск подал Московский городской суд «Мемориал», который также не согласен с судебным решением. В Очко-Мартановском районе Чечни в ходе спецоперации ранены два милиционера. В Москве задержаны более 100 бывших торговцев с черкизовского рынка, сообщил Радио Свобода один из задержанных. Сегодня утром у торгового комплекса в Черкизове собрались около 500 человек. Они пытались выйти на работу, поскольку 15 октября истек срок судебного решения приостановить торговлю на рынке. В Петербурге арестованы несколько высокопоставленных сотрудников милиции, которые руководили закрытой в конце прошлого года мошеннической лотереей. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. В Пакистане жертвами нападений стали в четверг по меньшей мере 26 человек. Власти страны готовятся к масштабной операции против боевиков в районе Южный Вазиристан, около границы с Афганистаном. В Китае еще 3 человека приговорены к смертной казни по обвинению в совершении тяжких преступлений во время массовых беспорядков в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», но все наши материалы, новости можно прочитать и на интернет-сайте Радио Свобода, адрес www.svobodanews.ru. А сейчас в прямом эфире главный редактор сайта Людмила Телень. Людмила, здравствуйте. Какие эксклюзивные материалы появились на нашем сайте сегодня? Расскажите подробнее.
Добрый день. Еще в конце сентября в эфире «Радио Свобода» прозвучала информация о том, что в Архангельске возбуждено дело против историка Михаила Супруна, который работал над книгой памяти, посвященных репрессированным российским немцам. Он попал под следствие за разглашение личной информации. Это статья 137 Уголовного кодекса. И вот события продолжают развиваться. Как выяснила моя коллега Анастасия Кириленко, на днях у Михаила Супруна взяли подписку о неразглашении. Теперь он уже не может давать интервью, так как он давал «Радио Свобода» в конце сентября, о чем я сейчас упоминала. Настя провела большую работу и попыталась выяснить, в каком состоянии сейчас находится дело Михаила Супруна и что, собственно, беспокоит правозащитников в связи с этим. Ей удалось взять интервью у сотрудника мемориала Татьяны Косиной, которая рассказывает о том, чем занимаются правозащитники, чтобы помочь историку. Действительно, ситуация беспрецедентная. Против человека возбудили уголовное дело за то, что он готовил книгу памяти. Книгу памяти, которая должна рассказывать о репрессированных, о людях, которые пострадали в начале 40-х годов. Ситуация тяжелая, и она тяжелая еще и потому, что она может создать прецедент. Именно об этом говорит начальник Архангельского архива управления внутренних дел. Точно это называется архив управления внутренних дел по Архангельской области. Его зовут Александр Дударев. Он рассказал в интервью Анастасии Кириленко о том, что опасается, что это дело будет не единственным, что все книги памяти, которые готовятся во многих точках страны, готовятся к изданию, будут заморожены, потому что ученые будут бояться, ученые-правозащитники, которыми занимаются, будут бояться, что и против них будут возбуждены соответствующие уголовные дела. И надо сказать, сам факт того, что начальник архива управления внутренних дел высказывается так резко и так определенно, это уже вполне эксклюзивное дело. Очень редко чиновники или люди, занимающие такие посты на государственной службе, позволяют себе высказываться так резко. И тем не менее Александр Дударев это делает. Он говорит, что это абсолютно возмутительное дело, что родственники, как правило, не только не возражают против разглашения личных сведений, но наоборот, всячески просят правозащитников, ученых, журналистов, чтобы эти истории были найдены, чтобы о них рассказали, чтобы о них узнали те, кто сегодня живет, чтобы погибших людей помнили и вспоминали. Он опасается, что вся эта работа будет прекращена, заморожена, и архивы просто захлопнутся перед учеными, перед журналистами, перед правозащитниками, перед теми людьми, кто должен и может раскапывать и находить такую информацию. Более того, архивист ставит под сомнение саму информацию о том, что якобы какие-то родственники обратились в спецорганы, в спецслужбы для того, чтобы ученого призвали к ответу, потому что родственники тех, кто пострадал от спецслужб, вряд ли будут туда же и обращаться за помощью. Я думаю, что читатели с интересом прочитают этот материал, и мы будем следить за этим делом дальше.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Она рассказала об эксклюзивном материале «Радио Свобода», материале, подготовленном нашим корреспондентом Анастасией Кириленко. Он посвящен делу историка Михаила Супруна. Эти и другие наши материалы на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. В этом году в России жилья построят на 20 миллионов квадратных метров меньше, чем запланировано. А в Красноярске некоторые строительные компании все-таки сдают дома досрочно, но это настоящее везение. С подробностями Татьяна Лапрат.
Вечеринкой для новоселов в гавайском стиле отметила досрочную сдачу дома одна из компаний-застройщиков Красноярска. Дом сдали на полгода раньше, говорит представитель риэлторской компании Валерия Шапран.
Люди, соседи, жильцы должны прийти, повеселиться, порадоваться, потому что этот дом сдан, тем более, что вот в современных экономических условиях его сдали на полгода раньше.
В первый раз подобное мероприятие застройщики вместе с риэлторами провели в ноябре прошлого года. А для строителей это демонстрация оптимизма и веры в победу над кризисом, утверждает лидер Союза строителей Красноярского края Юрий Подопригора.
Негативное влияние кризиса мы в целом основной минус пережили. В Красноярске строятся дома, в Красноярске дома сдаются.
Только вот общая картина упрямо подтверждает, что своевременное, а тем более досрочное новоселье, скорее исключение из общей тенденции в Красноярске. С осени прошлого года более 3000 красноярцев-участников долевого строительства жилья пребывают в напряжении. Компания, которым они доверили практически последние деньги, замораживают стройки и банкротятся. Марианна, дольщик одной из проблемных компаний, ждет новоселье уже 2 года.
Наша цель, вот в вторую очередь, мы хотим получить квартиру. Для администрации ее вообще не существует, эта тема, и об этом они в открытую говорить не хотят. Хотя по телевизору заявляют о том, что обманутых дольщиков мы не кинем, не бросим.
В итоге, если эти дома и будут достраивать другие строительные компании, то всем участникам долевого строительства придется вкладывать дополнительные деньги. Местные власти долгое время не желали вмешиваться в ситуацию. Более того, по мнению министра строительства и архитектуры Красноярского края Николая Глушкова, есть пострадавшие, которым, возможно, и не следует помогать. Речь идет о покупателях, которые вступают в долевое строительство не ради крыши над головой, а ради наживы, как любят говорить чиновники. Иными словами, ради получения прибыли от сдачи квартиры в аренду или же от ее последующей перепродажи. С точки зрения красноярских чиновников, о своих рисках и проблемах они должны были позаботиться сами.
Надо, чтобы все дольщики сформировались, и мы понимали, кто за этим стоит. Надо провести ревизию, потому что среди дольщиков есть люди, которые строят в одном доме по 3-4 квартиры. А может быть, уже в экспозиционной палате проходят по второму десятку раз. Надо им таким помогать или нет? Не знаю.
Эксперты-юристы настаивают, никаких градаций, превращающих половину участников строительства в спекулянтов, а другую половину в добросовестных приобретателей, законом не предусмотрено. Чиновники же заявляют, что хотят обеспечить жильем в первую очередь именно тех пострадавших дольщиков, которые не имеют собственного крова над головой. В то же время нередки случаи, когда дольщики, имеющие собственное жилье, вкладываются в новостройку, чтобы обеспечить жильем своих детей. Очень часто в числе соинвесторов оказываются и не самые богатые люди. Покупая квадратные метры, они надеются надежно вложить деньги, не рассчитывая на банки и пенсионные фонды. Татьяна Лапрат, специально для Радио Свобода, Красноярск.
В Москве 16:40. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжает рубрика «Политика онлайн». Фальсификации на недавних выборах в местные органы власти – одна из главных тем публикации и комментариев в российских интернет-изданиях. Автор одной из них пытается ответить на вопрос, как бороться с массовыми подтасовками результатов голосования. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Марк Крутов.
полностью исключить фальсификации невозможно. В каких-то объемах они всегда были, есть и будут. Но объемы могут варьироваться от сравнительно безобидных бонусов в 1-2% той или иной партии до полного беспредела, когда протоколы избирательных комиссий не имеют вообще ничего общего с содержимым урн для голосования. Об этом сегодня на сайте «Газеты.ру» пишет в своем комментарии Григорий Голосов, директор межрегиональной сети электоральной поддержки. Как бороться с фальсификациями? Есть несколько способов. Первый.
Самый простой и, увы, самый неэффективный способ исходит из видения фальсификации на выборах как технической проблемы. С этой точки зрения результаты выборов подделывают по той причине, что их легко подделать. А было бы сложно, не подделывали бы. Поэтому надо вооружиться прозрачными урнами против вброса, видеокамерами на участке против многократного голосования по открепительным и искусственного завышения явки, комплексами автоматической обработки бюллетеней против нарушений при подсчете голосов, и все будет в порядке. В принципе, хорошо бы, но не сработает. По той простой причине, что на каждого человека, который изобретает техническое средство предотвращения фальсификации, найдется другой человек, который придумает, как это средство обойти. И этот второй человек будет не только изобретательным, но и располагающим всеми возможностями для использования своего изобретения. Исход схватки между техникой и человеческим интеллектом в данном случае предрешен.
Второй способ, по мнению Григория Голосова, общественное наблюдение за выборами. Но и он неэффективен, даже если забыть на минутку, что общественное наблюдение запрещено на федеральных выборах, да и на подавляющем большинстве региональных. Почему?
Нужно понимать, что любое наблюдение, в том числе и общественное, будет эффективным лишь в том случае, если наблюдатели присутствуют на большинстве избирательных участков, а их около 100 тысяч. И не только в городах, но и в самых отдаленных уголках нашей обширной страны. Общественных организаций, которые располагали бы достаточными ресурсами для реализации столь масштабного предприятия, в России никогда не было. И принимая во внимание плачевное состояние гражданского общества, ожидать их появления не стоит. Не нужно также надеяться на то, что общественное наблюдение в России оплатят зарубежные спонсоры. За рубежом хватает своих проблем.
Самым эффективным из всех не слишком эффективных решений автор заметки на сайте «Газеты.ру» Григорий Голосов считает реформу системы избирательных комиссий.
Выборы – чрезвычайно широкомасштабное и дорогостоящее мероприятие, требующее средств, которые в полном объеме при любом политическом режиме будут концентрироваться в руках действующей власти. В условиях демократии неоднородность самой власти, наличие в ней внутреннего контрольного механизма, то есть оппозиции, служит гарантией против использования этого стратегического преимущества в корыстных целях. Если реальной оппозиции нет, то механизм сдерживания отсутствует. А значит, избирательные комиссии, каким бы способом они не формировались, обречены проводить политическую волю властей.
Где же выход из ситуации? Мы попросили ответить на этот вопрос самого автора статьи.
Как можно было бы предотвратить фальсификации на выборах? Я думаю, в том, что происходит фальсификации, ни у кого особых сомнений нет. Несколько вариантов, начиная от применения разного рода технических средств до создания более независимых, чем сейчас, избирательных комиссий. Все эти варианты важны, но недостаточно. Главной проблемой с отсутствием фактического наблюдения на выборах в России является то, что отсутствуют те, кто мог бы его осуществлять и по закону, и в силу наличия политических ресурсов, а именно оппозиция. Конечно, с формальной точки зрения оппозиция в России есть, но фактически российские политические партии поставлены в такие условия, что за любое отклонение от генеральной линии они жестоко караются президентской администрацией. Из более чем 40 партий, существовавших в 2004 году, сейчас осталось только 7. Все они находятся в тяжелой зависимости от властей и фактически не могут осуществлять никакой деятельности, в том числе и наблюдения на выборах, которая могла бы предотвратить фальсификации. Поэтому основной вывод состоит в том, что для предотвращения фальсификации необходимо прежде всего, и это ключ к решению проблемы, восстановить право граждан на свободное создание политических партий и, стало быть, свободную деятельность самих политических партий, их автономию от президентской администрации.
Говорил Григорий Голосов, директор межрегиональной электоральной сети поддержки, автор публикации на сайте «Газета.ру». Марк Крутов, рубрика «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
К КПРФ не будет участвовать в пленарном заседании Государственной Думы в пятницу. Об этом сообщил журналистам после заседания президиума фракции заместитель ее председателя Владимир Кашин. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не исключил, что уже в пятницу его фракция примет участие в пленарном заседании Думы. Ранее намерение вернуться в зал заседаний сообщил и руководство «Справедливой России». Президент Чечни Рамзан Кадыров обжаловал решение Тверского суда Москвы о частичном удовлетворении иска главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Накануне аналогичный иск подал Мосгорсуд «Мемориал», который также не согласен с решением суда. В Ачхой-Мартановском районе Чечни в ходе спецоперации ранены два милиционера. В Москве задержаны более 100 бывших торговцев с черкизовского рынка, сообщил Радио Свобода один из задержанных. Сегодня утром у торгового комплекса в Черкизове собрались около 500 человек. Они пытались выйти на работу, поскольку 15 октября истек срок судебного решения приостановить торговлю на рынке.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ментимеру Шаймиеву понравилось работать с Хиллари Клинтон.
Комментарии экспертов.
О чем спорят Дмитрий Медведев и Сергей Лавров.
Право автора.
Обозреватель Радио Свобода Данила Гальперович рассказывает, кто режиссирует парламентский кризис.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Нашу программу продолжит экономическая панорама. Ее автор сегодня – обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов.
Председатель правления российского «Газпрома» Алексей Миллер раскрыл некоторые детали подписанного в Пекине рамочного соглашения об основных условиях экспорта российского газа в Китай. Ранее было лишь объявлено, что общий ежегодный объем поставок, который планируется осуществлять по двум направлениям – западному и восточному – составит около 70 миллиардов кубометров. Как заявил Алексей Миллер, они не будут привязаны к конкретным месторождениям, а цена газа для китайских потребителей будет рассчитываться на основе стоимости азиатской нефтяной корзины. Однако такие пояснения вряд ли сделали этот проект более понятным для специалистов. Старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
Да, безусловно, у «Газпрома» есть ресурсы, чтобы поставлять и 70, и, возможно, больше даже миллиардов кубов газа в Китай в год, причем делать это на протяжении десятилетий. А вот другая реальность, реальность экономическая, как с точки зрения положения самого «Газпрома», так с точки зрения конкретных деталей соглашения, заставляет говорить о том, что данный контракт пока только письмо о намерениях. Сначала нужно учесть, что ближайшие месторождения «Газпрома» находятся от Китая на тысячах километров. И нужно строить трубу как минимум аналогичного СТО, которую построили для нефти, и, соответственно, вкладывать в нее не меньшие, а то и большие деньги. То есть это более 10 миллиардов долларов.
Прежде всего, эксперты сегодня гадают, что имеется в виду под западным и восточным направлениями поставок газа в Китай. Поскольку, как утверждает партнер и аналитик компании «Росэнерджи» Михаил Крутихин, ни один из существующих или планирующихся проектов «Газпрома» не может их обеспечить.
На Западе это трубопроводная система «Алтай». Сначала «Газпром» ее очень широко разрекламировал, что система отнимет часть газа с Восточной Сибири, то есть фактически снимет ее с европейского направления и переправит примерно 30 миллиардов кубометров в год в Китай. Однако затем заместитель председателя правления «Газпрома» Влада Русакова, которая подозревала что-то неладное, потребовала пересчитать экономические показатели этого проекта, и когда независимые эксперты пересчитали, выяснилось, что труба эта будет абсолютно коммерчески нерентабельной, даже при цене $350 за 1000 кубометров газа.
Несколько иная ситуация, по словам Михаила Крутихина, на Востоке.
Там строится большая труба, которая, в принципе, по своему диаметру может пропустить до 47 миллиардов кубометров газа в год. Строится она с острова Сахалин через Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск до Владивостока. Оттуда она может пойти и в Китай, и в Южную Корею. Однако газа для дополнения этой трубы фактически не существует никакого.
Свои предложения о возможной схеме поставок газа на китайский рынок у аналитика «Метрополя» Александра Назарова. Он предполагает, что трубопровод из России в Китай все-таки будет один.
Ну, скорее всего, это одна труба. Просто разделение идет от того, что западные месторождения, месторождения Западной Сибири, а это конкретно большие так называемые месторождения «Газпрома» на Дымпуртазовском районе и, возможно, в ближайшем будущем на Ямале, уже разработаны и есть определенные трубопроводные мощности, чтобы перекачать этот газ, например, на юг. Но та труба, которая которая пойдет с Западной Сибири в Китай, она, в общем-то, может пройти и по Восточной, и, скорее всего, пройдет по Восточной Сибири. И поэтому вопрос о разделении этих направлений касается только разработки собственных месторождений. Труба, скорее всего, будет одна.
Также непонятно, из каких источников эти проекты будут финансироваться. «Газпром», как считают эксперты, сегодня не обладает достаточными ресурсами для строительства новых трубопроводов. Поэтому, скорее всего, по их мнению, на эти цели будут привлечены китайские кредиты. Подобная схема, как напоминает Александр Назаров, была применена в организации поставок российской нефти в Китай по ответвлению трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».
Я думаю, что «Газпром» как раз на это и рассчитывает. Пример достаточно успешного сотрудничества с точки зрения руководителей Роснефти и российского государства Роснефти и Транснефти с Китаем. И достаточно похожая, сложная ситуация с кредитными средствами у «Газпрома» в общем заставляет думать, что цель может быть именно такая, чтобы на кредит деньги Китая построить трубопровод, а потом вернуть все эти деньги газу.
С тем, что «Газпром» попытается привлечь кредит из Китая, согласен аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Однако, по его словам, такая сделка вряд ли окажется выгодной для российской стороны.
Возможно, китайцы каким-то образом финансово помогут здесь России, поскольку тут наметилась такая как бы эмпатия между российскими расходователями бюджетных средств и китайцами, которые готовы выручать их деньгами, но с очень кабальными условиями. Это же было уже в плане нефти, когда китайцы выручили Роснефть, спасли фактически от банкротства, когда дали ей 15 миллиардов долларов и Транснефти дали 10 миллиардов долларов, но опять на кабальных условиях. Они подписались на то, что 15 миллионов тонн в год российской нефти будет поставляться в Китай. Причем условия этих поставок в этих соглашениях вообще не оговаривались. И цены могут оказаться весьма невыгодными для России. Но китайцы опять найдут проекты в России, которые требуют финансового вмешательства, совершенно нерентабельные проекты «Газпрома», помогут деньгами и получат на этих условиях что-то очень интересное для себя, выгодное.
Несмотря на существующие проблемы в российском правительстве, уже заявили о том, что контракты между «Газпромом» и китайской национальной нефтегазовой компанией будут подписаны в июле 2010 года, а сами поставки могут начаться в 2014-2015 годах. Эксперты же считают эти сроки нереальными, прогнозируя начало поставок газа в лучшем случае в 2016 году.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. В Москве 16 часов и 53 минуты. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Первый час нашей программы завершит, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока». И сегодняшняя история из Таджикистана, где почти 500 000 жителей сельских районов испытывают довольно острую нехватку продовольствия. Об этом говорится в исследовании, проведенном Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций и Всемирной организации здравоохранения. Нехватка продуктов ощущается даже во время сбора урожая в Таджикистане. О том, с какими трудностями сталкиваются крестьянские хозяйства страны и почему люди там не заинтересованы заниматься сельским хозяйством, репортаж корреспондента «Радио Свобода» Маляки Рахмановой.
400 тысяч человек в селах Таджикистана не могут обеспечить себя и свои семьи продуктами первой необходимости, говорится в исследовании ООН. Это объясняется уязвимым экономическим положением населения, а также чрезвычайными ситуациями этой весной. Ливни и паводки нанесли большой урон урожаю на северо-востоке Таджикистана. Положение усложняет еще и экономический кризис, из-за которого многие потеряли работу, снизился объем денежных переводов из-за рубежа. Единственное, что облегчило положение крестьян, по мнению экспертов, это хороший урожай пшеницы в этом году, а также помощь международных организаций. Основной доход 7-миллионная аграрная республика получает от экспорта хлопка и алюминия. Однако сельское население предпочитает ехать на заработки за границу, чем работать на полях. Дяхканин по имени Вали рассказывает, почему таджикские люди не хотят заниматься сельским хозяйством.
В прошлом году был выпущен указ правительства о том, чтобы организовать рабочие места для жителей сельской горной местности. Это, считаю, было хорошим начинанием, так как те земли, которые принадлежали раньше колхозам и совхозам, теперь могли приносить пользу, то есть появились рабочие места, и эти земли приносили бы какую-то прибыль. Но через год после этой затеи люди стали понимать, что урожай, который они получают, совершенно мизерный и не дает достаточно средств к существованию. В результате многие из крестьян, а это в основном молодежь, охладев к сельскому хозяйству, ехали на заработки в Россию, Казахстан и другие страны.
В этом году в Таджикистане собран самый высокий урожай пшеницы за последние 18 лет. С такими успехами страна почти полностью сможет обеспечить свои потребности в пшенице и муке, которая составляет 1 200 000 тонн в год. До сих пор 700 тысяч тонн пшеницы республике приходилось завозить из Казахстана и России. Раньше с одного гектара дехканские хозяйства в Таджикистане едва собирали до 30 центнеров. Теперь в некоторых районах собирают в два раза больше. Эксперты объясняют пшеничный успех дождливой весной. Кроме того, в этом году многие крестьянские хозяйства после неудач с хлопком переключились на выращивание пшеницы. Возможно, теперь дехкане больше будут вкладывать в эту сельхозкультуру, а мука и хлеб станут дешевле, говорят эксперты. Ведь хлеб всегда считался одним из основных и постоянных продуктов на столе у таджиков. Особенно популярна в сельской местности лепешка под названием чапати, формой чуть толще лаваша. Рассказывает председатель Ассоциации поддержки и развития предпринимательства Таджикистана Давлат Мурод Джумаев.
Даже в советские времена можно сказать, смешная ирония или такой анекдот, что утром чай, чапати, в обед чапати, чай, а вечером опять чай, чапати.
Джумаев считает, что еще рано говорить об успехах крестьян в выращивании пшеницы. Существует еще много проблем, которые препятствуют успешному и прибыльному развитию сельского хозяйства в Таджикистане.
Сейчас самое главное у нас для сельского хозяйства – это доступность техники, горюче-смазочных материалов, семян, оплата за труд. А у дехканина этого нет. Техника очень дорогая, ГСМ тоже. Дехканину нечем платить. Кроме того, командная диктатура руководителей. На бумаге все хорошо, все отлично. А так, если действительно взять, то очень много проблем с администрацией дехканско-фермерских хозяйств.
Это был председатель Ассоциации поддержки и развития предпринимательства Таджикистана Давлат Мурод Джумаев. Малика Рахманова для «Радио Свобода».
Репортаж Малики Рахмановой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». В следующем часе мы будем вновь подробно говорить о ситуации в Государственной Думе России, где накануне оппозиционные фракции покинули зал заседаний. Сегодня руководители фракций обсуждают, когда вернуться на пленарное заседание Думы. Прямое включение из Нижней Палаты Российского парламента. Мнение экспертов. Все это в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Никаких выборов в России нет. 11 октября – это день беззакония. Это день фальсификации.
Я не обещал, что мы будем побеждать на выборах.
Чем более открытой станет Россия, тем больше она способна будет сделать.
Не все вопросы обеспечения европейской безопасности можно решить в рамках...
Мы ожидаем от Турции активизации законодательных и демократических...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».